Друзья, всем привет! В эфире подкаст Trade Talk. Сегодня хотел бы затронуть одну интересную тему, которая волнует, наверное, последние несколько недель многих инвесторов в России. Что нам делать с акциями Сбербанка? Покупать, продавать, держать их под отсечку дивидендную или, может быть, вообще забыть об этой компании? Ну вот, давайте сегодня на эту тему порассуждаем. Напомню, что подписаться можете на меня на YouTube. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И в Apple Music или в Яндекс.Музыке на аудиоверсию в виде подкаста. Ну и также не забывайте подписываться на записки инвестора. Это email-рассылка. Я сделаю выпуски раз в неделю. Обещаю, спамить не буду, поэтому подписывайтесь, будет интересно. Ну и не забывайте подписываться в том числе на телеграм-канал. Ну, давайте начнем, наверное, со Сбербанка. Они тут анонсировали Сберконф 24 сентября в 10:00. Будет, понятное дело, все это дело вещаться в виде видеоконференции. Я так понимаю, что лавры Apple не дают покоя. Apple будет у нас во вторник выступать. Вот Сбербанк будет 24 сентября. Ну что ж, дождемся, посмотрим, что там будет. Понятно, что здесь будут разговоры про самую масштабную трансформацию Сбербанка, сенсации и все остальное. Ну, я так понимаю, что позиции Германа Грефа, наверное, в правительстве сейчас терпят какие-то определенные удары, раз пришлось задействовать очередные цифровые трансформации в виде прообразов того, что вот сейчас станет совсем хорошо. На самом деле, если мы посмотрим с вами на акции Сбербанка и на показатели компании, в целом компания чувствует себя и так, в общем, довольно неплохо. И последние годы, в общем, наращивала и капитализацию, и капитал свой, и доходы, и доходности инвесторам обеспечивала. Ну, я здесь собрал несколько компаний для того, чтобы сравнить, показать, что такое вообще в целом банковский сектор на российском рынке и финансовый сектор, и сравнить немножечко с международной компанией, с такой, как JP Morgan Chase. Это огромный просто конгломерат финансовый, да, поэтому можно на него, наверное, ссылаться, чтобы понять, а что же такое международные банки и как наши банки с ними соизмерять. Сильно, наверное, сравнение я в этом ролике проводить не буду. Хотел бы акцент сделать сегодня на Сбербанке, а вот сравнимся отдельно с ТКСом и с Мосбиржей мы, наверное, в следующем выпуске, где я чуть подробнее остановлюсь на показателях основных. Что мы видим у Сбербанка? PE, показатель Price to Earnings 7.61, это, в общем, довольно неплохо. Показатель ROE 15% и доходность, которую считает Black Terminal, показывает в 35%. Что же это такое? Давайте посмотрим, потому что она может сбить вас с толку. Здесь есть формула, которая рассчитывается как ROE делить на R и минус price to book, и делить все это дело на price to book, где R — это доходность однолетних ОФЗ, умножить на 1.5. Ну, в общем, это где-то в районе 6,5%. Соответственно, если все эти манипуляции провести, получается доходность потенциальная в 35%, но она, естественно, вам никем не гарантирована, и, в общем, ни в коем случае нельзя на нее ориентироваться и думать о том, что мы ее получим. Так что же у нас происходит со Сбербанком в целом? Если смотреть на акции, то тут понятно, что в марте их просто раздавили, и дальше компания у нас потихоньку отрастала, как в целом и все рынки, на которых у нас, собственно, был вот этот коллапс мартовский с полным провалом по финансам, да, и полным обвалом фондовых рынков. Ну, кроме Сберконф, наверное, стоит упомянуть о том, что Сбербанк огласил финансовые результаты по итогам 8 месяцев. Это не консолидированные данные, и они по РСБУ. Они почему-то еще не попали во все основные скринеры, но здесь довольно занимательная, наверное, арифметика, на которую можно посмотреть, чтобы понять, что в целом компания чувствует себя очень хорошо, и, в общем, перспективы у нее достаточно хорошие, потому что давайте глянем, наверное, на то, как основные финансовые показатели, да, то мы видим, что чистая прибыль постоянно увеличивалась, и если смотреть на прогноз по первому полугодию, да, то прогноз вот за последние 12 месяцев мы видим, да, что он, точнее, это TTM, да, то есть это 12 последних месяцев, чистая прибыль 655 миллиардов. Она, естественно, у нас проваливает нас куда-то между 2016 годом и 2017, и вспоминаем, какие были тогда дивиденды, можем покрутить, посмотреть, и видим, что у нас, в общем, все было не очень хорошо, да, с дивидендной доходностью. Тогда было где-то там в районе между 6 и 12 рублями на одну бумагу, а напоминаю, что мы сейчас с вами ждем дивидендные отсечки 1 октября и, в общем-то, выплаты 18,7 рублей на одну акцию. При этом помним о том, что между привилегированными бумагами и между обычными у нас есть определенная дельта в цене. Да? Мы видим, что привилегированные сейчас стоят 214 рублей за штуку, обычка стоит 221. При этом дельта, конечно, очень маленькая, поэтому доходность там где-то в районе 8,7% по обоим бумагам. Что я хотел сказать? Я хотел показать, что все скринеры сейчас еще ориентируются на первое полугодие. Первое полугодие у нас с вами был полный провал, потому что у нас, по сути, несколько месяцев экономика была полностью закрыта, соответственно, все кредитные учреждения, кроме отчислений на резервы, в общем, ничем другим не занимались, да, кредиты не выдавались, ничего не происходило хорошего, я имею в виду, да, плохого, конечно, у нас было множество. Соответственно, глядя на вот эти показатели, мы понимаем, что, ну, если мы завершаем год вот с такой же чистой прибылью, то, конечно же, никаких хороших дивидендов нас, ну, мы не получим, да, потому что мы видим, что дивидендная доходность у Сбербанк растет с ростом чистой прибыли, которую распределяют 50%, они, насколько я помню, распределяют. И, соответственно, как только у нас снижается чистая прибыль, мы снижаем, и снижаются и дивидендные выплаты. Соответственно, при такой чистой прибыли мы падаем куда-то в подступах к 2017 году и получаем свои 11 или 12 рублей на одну бумагу, что, в общем, не очень-то хорошо. Но давайте посмотрим в отчетность. В отчетности мы видим, что картинка, конечно же, у нас совершенно другая, потому что если мы посмотрим прибыль только за 8 месяцев, чистая прибыль составила 479 миллиардов. Это хорошо. То есть мы видим, что начиная как раз вот с 7 и 8 месяца, как только экономика начала открываться, мы видим существенный рост. И давайте-ка прокрутим чуть-чуть выше расходы. Банк заработал чистую прибыль 76,6, рентабельность 18,4. То есть у нас рентабельность остается на уровне. Совокупный объем кредитов достаточно высокий. Если посмотреть на все основные статьи доходов и расходов по банку, то мы видим, что идет постепенный рост показателей, и кое-какие из показателей даже выглядят лучше, чем показатели прошлого года за отчетный период. Да? То есть мы говорим про 8-й месяц, конечно же. Мы не говорим пока за весь год, за 8 месяцев с начала года. Но при этом обратите внимание, да, что корпоративный кредитный портфель вырос, средства клиентов выросли, да, и, в общем-то, и частные кредиты тоже у нас растут, и основным драйвером роста здесь является, наверное, ипотека. Переоценка кредитов на 32 миллиарда и ослабление рубля, оно вот привело к досозданию резервов на 10 миллиардов без ухудшения качества по ним. Сами по себе эти резервы, они, конечно же, не сильно повлияют на финансовые результаты. Мы понимаем, что здесь больше не будет никаких продаж каких-нибудь банков турецких, которые радикально подкосят нам доход, я имею в виду компании и, соответственно, инвесторам. Поэтому я здесь скорее более позитивен, чем был, допустим, даже месяц назад, потому что месяц назад я, конечно же, ожидал, что, в общем, ничего хорошего нас не ждет, постепенно будем выходить на какое-то плато, но, конечно, проблемы начнутся в экономике. Я все так же ожидаю, что проблем у нас будет много, потому что на выходных поход в торговый центр большой в Москве привел, конечно, просто в какое-то уныние, потому что часть торговых площадей достаточно большая, наверное, где-то процентов 25, может быть, даже 30, просто закрыта и не открылась, остальная часть, она просто никак не дозагружена, и понятно, что они в горизонте пары месяцев, они, конечно же, позакрываются все. А это все какой-то бизнес, который где-то кредитовался, да, соответственно, скорее всего, какие-то банки от этого начинают страдать. В общем-то, такие, как Сбербанк, например, да, но вот Сбербанк на резервы отчислял уже достаточно большое количество денег за то время, которое экономика была в локдауне. Соответственно, сейчас мы понимаем, что если все будет не так плохо, как ожидалось, то эти резервы могут быть зачислены, в общем-то, в прибыль. Соответственно, прибыль мы сейчас видим по всем скринерам очень маленькую, это 655 миллиардов, но при этом видим позитивнейшую отчетность Сбербанка и понимаем, что, скорее всего, Сберу удастся выйти на показатели, которые будут хуже 2019 года, может быть, хуже 2018 года, но не такими, как в 2017 году. Скорее всего, мы где-нибудь, на самом деле, упремся в 2018 год, если не удастся еще в том числе за счет роста кредитного портфеля, который двигается в основном, конечно же, ипотекой, выйти на показатели даже лучше. А тут, конечно, много факторов может сыграть, не знаю, что нас ждет еще до конца года, нам еще надо бы, как говорится, дожить до этого момента. Но, на мой взгляд, если мы получим по итогам 9 месяцев отчетность по МСФО, и в ней будет все выглядеть так же позитивно, как по итогам 8 месяцев по РСБУ, я думаю, что рынок очень резко переоценит акции компании Сбербанк и начнут котировки расти вверх. Но тут есть еще один фактор, который нужно держать в голове постоянно, потому что, в общем-то, мы находимся с вами в рынке, который ждет выборов президента США, а это может привести к тому, что у нас тут санкции могут быть, и, в общем, всякая разная веселуха творится. Компания БКС, она вот выпустила очень интересное исследование статистическое, которое показывает, что какая есть корреляция между курсом доллара и рубля и российскими бумагами. И тут есть два, наверное, победителя. Это Сургутнефтегаз, акции привилегированные, и Фосагро, у которых очень заметная корреляция с курсом доллара. То есть, как только доллар растет, бумаги растут. И обратная корреляция у Сбербанка, акций привилегированных и обычки. Заметная обратная корреляция. Говорит о том, что со снижением курса рубля бумаги начинают падать. Скорее всего, это связано с тем, что это излюбленные бумаги, которые покупают в том числе институциональные инвесторы из-за рубежа. Соответственно, как только снижается курс рубля, они становятся менее привлекательными, потому что доходность в пересчете на доллары, она, конечно, становится просто мизерной, и нет смысла инвестировать в Сбербанк. Тут есть тогда Сургутнефтегаз, Фосагро, в том числе голубые фишки, в которые можно инвестировать и получать свою доходность. Поэтому Сбербанк — это, конечно, такое
лакомый кусочек для западных инвесторов, но только в том случае, если курс национальной валюты нашей достаточно стабилен, чего нельзя сказать на фоне того, что происходит сейчас с нефтегазом и, в общем, то, на что нацелены наши, конечно же, власти, потому что они ни в коем случае не ориентируются на внутреннее потребление какое-то, на внутреннее, на поддержание внутри нашего рынка малого среднего предпринимательства. Им, конечно же, начхать на это все, потому что помощи, конечно, никакой не было, и ее, в общем, и не будет, да, выживайте как хотите. Ну, вот, видимо, как птица Феникс, малый и средний бизнес будет, в общем, как-то произрастать. Не знаю, что из этого получится. Но так или иначе, надо держать в голове вот этот моментик. И интересное исследование. Ссылку я оставлю в описании к видео. Посмотрите по остальным компаниям, в том числе будет интересно знать. Но вот нужно понимать для себя, что котировки будут весьма волатильны в случае, если национальная валюта у нас будет скакать. А здесь мы с вами ожидаем, что как-то нас, наверное, поболтает. Поэтому сбербанковские бумаги могут в том числе ходить туда-сюда. Кстати, упоминал в предыдущих видео о том, что, на мой взгляд, акции Сбербанка весьма коррелируют с индексом общим Мосбиржи. Но сейчас мы видим, что, в общем, нефтегазовая отрасль, она была немножечко подавлена, а в Сбербанк в целом немножечко двигался вперед. И, ну и, в принципе, наш индекс тоже шел вперед. Вот, что я ожидаю все-таки по Сбербанку? Если смотреть на основные показатели по нему, то это, конечно, весьма-весьма хорошая инвестиция, да, потому что мы видим, что показатели price to earnings 7.61, price to book 1.03, долг хоть и растет, но не так радикально. То есть, если мы посмотрим на структуру, в общем, активов Сбербанка, мы видим, что у него обеспеченность свыше 85%, да, обязательства занимают не так уж и много, да, то есть задолженность актива, вот отметка 85%, это нормально для российского банка в том числе. Денежные потоки, если мы начинаем смотреть, мы видим, да, что вот есть вот этот провал, 655 миллиардов, но он связан, конечно же, с тем, что есть валютная переоценка и есть в том числе отчисление в резервы. Как только мы начинаем высвобождать резервы и у нас начинает работать экономика нормально, я думаю, что эти 655 миллиардов очень быстренько перевалят за 750 и приблизится к 800, а может быть даже и превысит. Потому что мы видим, да, что здесь выручка у банка выросла достаточно серьезно, и денежный поток вырос. Не так, конечно, радикально, но он пока еще не дорос до показателя 2018 года. Но напомню, в 2018 году банк получил прибыль 831 миллиард, что достаточно много. Конечно, Герман Греф озвучивал цель в 1 триллион рублей. Ну, пока цель недостижима, но банк двигается к этому. Да? То есть, если мы смотрим на выручку, то выручка растет год к году достаточно хорошо. То есть мы видим, что в какой-то момент, конечно, был просто прорыв к 2016 году, и дальше выручка в целом тоже прирастает достаточно серьезно. То есть на 80-90 миллиардов рублей в год она растет. Это хороший показатель. Это, конечно, такой высокий темп роста выручки и прибыли, как показывает, например, Тинькофф. Тинькофф, в общем, является такой небольшим банком, которому есть куда развиваться. Сбербанк — это огромный колосс, которому надо каким-то образом справляться с тем, какой он есть. Да, тут я, кстати, хотел бы обратить внимание, что операционные расходы составили 386 миллиардов, что, в общем, увеличилось на 4,2% они, но если смотреть на отношение расходов к доходам, показатель за 8 месяцев улучшился. Мы видим, что сейчас это 27,2 против 30,8. Я тут подготовил небольшое сравнение, да, но вот в нем я хотел бы показать, что такое Тинькофф и что такое Сбербанк, да, что Тинькофф с точки зрения количества сотрудников растет постоянно, а Сбербанк с точки зрения количества сотрудников снижается его численность по одной простой причине, потому что они занимаются оптимизацией своих процессов, да, то есть если раньше это был исторически, это был, конечно же, Сбербанк с Сберкассой, где он должен был быть просто находиться в каждом небольшом населенном пункте в России, просто потому что это был такой клочок цивилизации, достучавшийся до самых отдаленных уголков, то сейчас Сбербанк, в общем, в ряде случаев занимается, в общем, циничным бизнесом, и это нормально для нас, как для инвесторов. Это ненормально, конечно, для небольших районных центров. Все учатся переходить постепенно в онлайн. Я думаю, что пандемия к этому поспособствовала. И тут нужно понимать, что показатель PE — это достаточно хороший индикатор. Если посмотреть на PE ratio по бумагам, включенным в S&P 500, то мы видим, что, в общем-то, всплески у нас происходят в какие-то кризисы. Да? То есть мы видим, что акции слишком сильно разогреваются в цене, и, в общем, происходят откаты. Для тех, кто немножечко не знаком с этим показателем, что это такое? Это показатель цены одной бумаги к деленной, и вот как раз в знаменателе находится прибыль на одну акцию, да, то есть earning per share, EPS, так называемый показатель, да, и вот, а сверху у нас цена, соответственно, акции. Как только мы делим одно на другое, мы получаем для себя этот показатель. По сути, это означает для нас, за какое количество времени компания должна отбить нам наши вложения. Если мы смотрим на бумаги Сбербанка, то мы получаем для себя доходность 7,61, что, в общем, достаточно неплохо. При этом мы понимаем, что у нас есть еще с вами и неплохие дивиденды, и, в общем, компания это выглядит достаточно перспективно, потому что, если вы посмотрите, как котировки ее растут, да, бывали случаи у нас, что называется, в 2018 году, когда она стоила дороже, потом происходили определенные снижения, это у нас все творилось как раз к тому, что готовился рынок к повышению ставок ФРС, у нас торговые войны шли, санкциями нам угрожали и все остальное, но в целом-то котировочки растут, то есть мы понимаем, что Сбербанк — это достаточно большой бизнес, крупный, частный, который избавляется от непрофильных активов и пытается в том числе построить некую экосистему. Вот как раз мы 24 числа с вами посмотрим, что же нам Сбербанк предлагает такого, попробуем прицениться, выжимку какую-нибудь я попробую, наверное, в Телеграм написать, может быть, если хватит на ролик, потому что я, конечно, если честно, жду, что они, не знаю, ничего другого, кроме как Сберподписка какая-нибудь, объединенная на все разные сервисы, с которыми они сейчас обладают, в частности, и там и Сберавто, и с Mail.ru, то, что у них происходит. Ничего другого не жду, если честно, хотя в целом у Сбербанка есть достаточно серьезное портфолио инвестиций, где они сотрудничают с многими компаниями. Для себя я, немножко пробежавшись по тем показателям, которые увидел в отчетности, принял решение, что позицию немножечко увеличу. Еще в пятницу докупил бумаг, половину, наверное, позиции увеличил. И, наверное, в понедельник я еще на открытии чего-нибудь докуплю. Но не буду радикально, конечно, заходить. То есть разговор идет не о миллионах рублей, конечно же, а там паре сотен тысяч. Но так или иначе эти бумаги у меня будут лежать в долгосрок, потому что фундаментально я смотрю и вижу, что компания даже в период пандемии справилась достаточно хорошо с активами, пассивами, с долгами, с эффективностью. У нее все в порядке, и имея вот такой price to earnings 7,61, то есть это очень комфортный показатель PE, для российского рынка это ниже среднего, потому что средний у нас должен быть 8 с копейками, при этом если мы посмотрим на общемировые, да, то для банков 12, это нормальный показатель в зеленой зоне, потому что напомню, если мы смотрим с вами на PE ratio сейчас, он выше 20 у индекса S&P 500, понятно, что основными, наверное, драйверами роста показателя PE являются в индексе S&P 500, это, конечно, наши там топ-5, наверное, компаний, топ-10, у которых тализация, конечно, там просто зашкаливает, такие как Apple, например, да, которая стоила выше 2 триллионов. Естественно, там PE начинает расти и заходить за отметку 35 и выше. Но банки оцениваются классически где-нибудь в районе от 10 до 15 PE ratio. Это банки, конечно же, американские. Для российских компаний все, что ниже 8,5, это очень даже неплохо, потому что это как раз подразумевает то, что здесь включены уже страновые риски, валютные риски, все, что, в общем, связано с нами, с нашими рисками и рисками. Поэтому здесь, наверное, нужно смотреть на то, что Сбербанк сейчас является вполне себе хорошей инвестицией, оцененной, вполне себе разумно. У нее есть потенциал какой-то к росту, наверное, но и, в общем-то, и доходности здесь неплохие, и компания растет. Рост 15% в год, это, наверное, как бы, ну, наверное, неплохо. Поэтому посмотрим, что здесь будет с показателями. Я думаю, что в этом году, если удастся сохранить хотя бы плато, это будет очень круто. Если, конечно, менеджменту удастся каким-то образом обеспечить еще и рост финансовых показателей, то это будет просто, конечно же, просто феноменальный результат. Я думаю, многие с этим согласятся. В портфеле бумагу это держу и, в общем, держать планирую. Хотел просто поделиться с вами какими-то своими мыслями. Ни в коем случае это не является инвестиционной рекомендацией. Я не являюсь никаким советником, советовать ничего не могу. Поэтому, если у вас есть желание во что-то инвестировать, вы 10 раз подумайте, прежде чем что-то сделать, посчитайте свои риски, потому что инвестиции в акции всегда сопряжены с тем, что вы завтра можете проснуться и увидеть, что половина счета у вас просто пустая, да, потому что все окрасилось в красный цвет, опять Трамп что-то в Твиттере сказал. Поэтому берегите себя, с умом выбирайте инвестиции и до новых встреч.